Молча дошли они до Алупки. Дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал. Сергей же сохранял на лице злое, решительное выражение. Они остановились на ночлег в грязной турецкой кофейне, носившей блестящее название «Улдыс», что значит по-турецки «звезда». Вместе с ними ночевали греки-каменотесы, землекопы-турки, несколько человек русских рабочих, перебивавшихся поденным трудом, а также несколько темных подозрительных бродяг, которых так много шатается по югу России. Все они, как только кофейная закрылась в определенный час, разлеглись на скамьях, стоящих вдоль стен и прямо на полу. Причем те, что были поопытнее, положили из нелишней предосторожности себе под голову все, что у них было наиболее ценного из вещей и из платья. Было далеко за полночь, когда Сергей, лежавший на полу рядом с дедушкой, осторожно поднялся и стал бесшумно одеваться. Сквозь широкие окна лился в комнату бледный свет месяца. Стелился косым, дрожащим переплетом по полу и, падая на спящих по волку людей, придавал их лицам страдальческое и мертвое выражение.
«Ты куда ночью ходишь, мальчук?» — сонно окликнул Сергея у дверей хозяин кофейной, молодой турок Ибрагим.
«Пропусти! Надо!» — сурово, деловым тоном ответил Сергей. «Ты вставай, что ли, турецкая лопатка!»
Зевая, почесываясь и укоризненно причмокивая языком, Ибрагим отпер двери.
Узкие улицы татарского базара были погружены в густую темно-синюю тень, которая покрывала зубчатым узором всю мостовую и касалась подножий домов другой освещенной стороны, резко белевшей в лунном свете своими низкими стенами. На дальних окраинах местечка лаяли собаки. Откуда-то с верхнего шоссе доносился звонкий и дробный топот лошади, бежавшей иноходью. Миновав белую с зеленым куполом в виде луковицы мечеть, окруженную молчаливой толпой темных кипарисов, мальчик спустился по тесному кривому переулку на большую дорогу. Для легкости Сергей не взял с собой верхней одежды, оставшись в одном трико. Месяц светил ему в спину, и тень мальчика бежала впереди его черным странным укороченным силуэтом. По обоим бокам шоссе притаился темный курчавый кустарник. Какая-то птичка кричала в нем однообразно через ровные промежутки тонким нежным голосом «Сплю, сплю!» И казалось, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну и бессильно борется со сном и усталостью и тихо, без надежды жалуется кому-то «Сплю, сплю!» А над темными кустами и над синеватыми шапками дальних лесов возвышался, упираясь своими двумя зубцами в небо, Айпетри. Такой легкий, резкий, воздушный, как будто он был вырезан из гигантского куска серебряного картона. Сергею было немного жутко среди этого величавого безмолвия, в котором так отчетливо и дерзко раздавались его шаги. Но в то же время в сердце его разливалась какая-то щекочущая, головокружительная отвага. На одном повороте вдруг открылось море. Огромное, спокойное, оно тихо и торжественно зыбилось. От горизонта к берегу тянулась узкая, дрожащая серебряная дорожка. Среди моря она пропадала, лишь кое-где изредка вспыхивали ее блестки. И вдруг у самой земли широко расплескивалась живым, сверкающим металлом, опоясывая берег. Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем темно. Издали слышался шум неугомонного ручья и чувствовалось его сырое, холодное дыхание. Отчетливо застучала под ногами деревянная настилка моста. Вода под ним была черная и страшная. Вот, наконец, и высокие чугунные ворота, узорчатые, точно кружево, и обвитые ползучими стеблями глицинии. Лунный свет, прорезавшись сквозь чащу деревьев, скользил по избе ворот слабыми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и чутко пугливая тишина. Было несколько мгновений, в течение которых Сергей испытывал в душе колебания, почти страх. Но он поборол в себе эти томительные чувства и прошептал: «А все-таки я полезу, все равно». Взобраться ему было нетрудно. Изящные чугунные завитки, составлявшие рисунок ворот, служили верными точками опоры для цепких рук и маленьких мускулистых ног. Над воротами на большой высоте перекинулась со столба на столб широкая каменная арка. Сергей ощупью влез на нее, потом, лежа на животе, спустил ноги вниз на другую сторону и стал понемногу сталкивать туда же все туловище, не переставая искать ногами какого-нибудь выступа. Таким образом, он уже совсем перевесился через арку, держась за ее край только пальцами вытянутых рук, но его ноги все еще не встречали опоры. Он не мог сообразить тогда, что арка над воротами выступала внутрь гораздо дальше, чем снаружи. И по мере того, как затекали его руки и как тяжелее свисало вниз обессилевшее тело, ужас все сильнее проникал в его душу. Наконец он не выдержал, его пальцы, цеплявшиеся за острый угол, разжались, и он стремительно полетел вниз. Он слышал, как заскрежетал под ним крупный гравий и почувствовал острую боль в коленях. Несколько секунд он стоял на четвереньках, оглушенный падением. Ему казалось, что сейчас проснутся все обитатели дачи. Прибежит мрачный дворник в розовой рубахе. Поднимется крик, суматоха. Но, как и прежде, в саду была глубокая, важная тишина, только какой-то низкий, монотонный, жужжащий звук разносился по всему саду. Жу-жу-жу-жу. «Ах, ведь это шумит у меня в ушах», — догадался Сергей. Он поднялся на ноги, все было страшно, таинственно, сказочно красиво в саду, точно наполненным ароматными снами. На клумбах тихо шатались, с неясной тревогой наклоняясь друг к другу, словно перешептываясь и подглядывая едва видимые в темноте цветы. Стройные, темные, пахучие кипарисы медленно кивали своими острыми верхушками с задумчивым и укоряющим выражением. А за ручьем, в чаще кустов, маленькая усталая птичка боролась со сном и с покорной жалобой повторяла: «Сплю, сплю, сплю». Ночью, среди перепутавшихся на дорожках теней, Сергей не узнал места. Он долго бродил по скрипучему гравию, пока не вышел к дому. Никогда в жизни мальчик не испытывал такого мучительного ощущения полной беспомощности, заброшенности и одиночества, как теперь. Огромный дом казался ему наполненным беспощадными, притаившимися врагами, которые тайно, с злобной усмешкой, следили из темных окон за каждым движением маленького слабого мальчика. Молча и нетерпеливо ждали враги какого-то сигнала, ждали чего-то гневного, оглушительно грозного приказания. «В доме ее не может быть», — прошептал, как сквозь сон, мальчик. «В доме она выть станет, надоест». Он обошел дачу кругом. С задней стороны на широком дворе было расположено несколько построек более простых и незатейливых с виду, очевидно предназначенных для прислуги. Здесь, так же, как и в большом доме, ни в одном окне не было видно огня. Только месяц отражался в темных стеклах мертвым неровным блеском. «Не уйти мне отсюда, никогда не уйти», — с тоской подумал Сергей. Вспомнился ему на миг дедушка, старая шарманка, ночлеги в кофейнях, завтраки у прохладных источников. «Ничего, ничего этого больше не будет», — печально повторил про себя Сергей. Но чем безнадежнее становились его мысли, тем более страх уступал в его душе место какому-то тупому и спокойно злобному отчаянию. Тонкий, словно стонущий визг, вдруг коснулся его слуха. Мальчик остановился, не дыша, с напряженными мускулами, вытянувшись на цыпочках. Звук повторился. Казалось, он исходил из каменного подвала, около которого Сергей стоял и который сообщался с наружным воздухом рядом грубых маленьких четырехугольных отверстий без стекла. Ступая по какой-то цветочной куртине, мальчик подошел к стене, приложил лицо к одной из отдушин и свистнул. Тихий, осторожный шум послышался где-то внизу, но тотчас же затих. «Арто! Артошка!» — позвал Сергей дрожащим шепотом. Неистовый срывающийся лай сразу наполнил весь сад, отозвавшись во всех его уголках. В этом лае вместе с радостным приветом смешивались и жалобы, и злость, и чувство физической боли. Слышно было, как собака изо всех сил рвалась в темном подвале, силясь от чего-то освободиться. «Арто! Собакушка! Артошенька!» — вторил ей плачущим голосом мальчик.
«Цыпь, окаянную!» — раздался снизу зверский басовый крик. «Каторжная!»
Что-то стукнуло в подвале. Собака залилась длинным, прерывистым воем.
«Не смей бить! Не смей бить собаку, проклятый!» — закричал в выступлении Сергей, царапая ногтями каменную стену. Все, что произошло потом, Сергей помнил смутно, точно в каком-то бурном, горячечном бреду. Дверь подвала широко с грохотом распахнулась, и из нее выбежал дворник в одном нижнем белье.
босой, бородатый, бледный от яркого света луны, светивший прямо ему в лицо. Он показался Сергею великаном, разъяренным, сказочным чудовищем.
«Кто здесь бродит?» «Застрелю!» — загрохотал точно гром его голос по саду. «Воры грабят!»
Но в ту же минуту из темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок, выскочил с лаем Арто. На шее у него болтался обрывок веревки. Впрочем, мальчику было не до собаки. Грозный вид дворника охватил его сверхъестественным страхом, связал его ноги, парализовал все его маленькое тонкое тело. Но, к счастью, этот столбняк продолжался недолго. Почти бессознательно Сергей испустил пронзительный, долгий, отчаянный вопль и наугад, не видя дороги, не помня себя от испуга, пустился бежать прочь от подвала. Он мчался, как птица, крепко и часто ударяя о землю ногами, которые внезапно сделались крепкими, точно две стальные пружины. Рядом с ним скакал, заливаясь радостным лаем, Арто.
Сзади тяжело грохотал по песку дворник, яростно рычавший какие-то ругательства.
С размаху Сергей наскочил на ворота, но мгновенно не подумал, а скорее инстинктивно почувствовал, что здесь дороги нет. Между каменной стеной и растущими вдоль нее кипарисами была узкая темная лазейка. Не раздумывая, подчиняясь одному чувству страха, Сергей, нагнувшись, юркнул в нее и побежал вдоль стены. Острые иглы кипарисов, густо едко пахнущих смолой, хлестали его по лицу. Он спотыкался о корни, падал, разбивая себе в кровь руки, но тотчас же вставал, не замечая даже боли, и опять бежал вперед, согнувшись почти вдвое, не слыша своего крика. Арто кинулся следом за ним. Так бежал он по узкому коридору, образованному с одной стороны высокой стеной, с другой тесным строем кипарисов. Бежал точно маленький, обезумевший от ужаса зверек, попавший в бесконечную западню. Во рту у него пересохло, и каждое дыхание кололо в груди тысячу иголок. Топот дворника доносился то справа, то слева, и потерявший голову мальчик бросался то вперед, то назад, несколько раз пробегая мимо ворот и опять ныряя в темную тесную лазейку. Наконец Сергей выбился из сил. Сквозь дикий ужас им стала постепенно овладевать холодная вялая тоска, тупое равнодушие ко всякой опасности. Он сел под дерево, прижался к его стволу, изнемогшим от усталости телом, и зажмурил глаза. Все ближе и ближе хрустел песок под грузными шагами врага. Арто тихо подвизгивал, уткнув морду в колени Сергея. В двух шагах от мальчика зашумели ветви, раздвигаемые руками. Сергей бессознательно поднял глаза кверху и вдруг, охваченный невероятной радостью, вскочил одним толчком на ноги. Он только теперь заметил, что стена напротив того места, где он сидел, была очень низкая, не более полутора аршин. Правда, верх ее был утыкан вмазанными в звездку бутылочными осколками. Но Сергей не задумался над этим. Мигом схватил он поперек туловища Арто и поставил его передними лапами на стену. Умный пес отлично понял его. Он быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял. Следом за ним очутился на стене Сергей, как раз в то время, когда из расступившихся ветвей кипарисов выглянула большая темная фигура. гибких, ловких тела собаки и мальчика быстро и мягко прыгнули вниз на дорогу.
Вслед им понеслась, подобно грязному потоку, скверная свирепая ругань.
Был ли дворник менее проворным, чем два друга? Устал ли он от кружения по саду? Или просто не надеялся догнать беглецов? Но он не преследовал их больше. Тем не менее, они долго еще бежали без отдыха, оба сильные, ловкие, точно окрыленные радостью избавления. К пуделю скоро вернулось его обычное легкомыслие. Сергей еще оглядывался боязливо назад. Арто уже скакал на него, восторженно болтая ушами и обрывком веревки, и все изловчался лизнуть его с разбега в самые губы. Мальчик пришел в себя только у источника, у того самого, где накануне днем они с дедушкой завтракали. Припавшие вместе ртами к холодному водоему, собака и человек долго и жадно глотали свежую вкусную воду. Они отталкивали друг друга, приподнимали на минуту кверху головы, чтобы перевести дух, причем с губ звонко капала вода. И опять с новой жаждой приникали к водоему, не будучи в силах от него оторваться. И когда они, наконец, отвалились от источника и пошли дальше, то вода плескалась и булькала в их переполненных животах. Опасность миновала, все ужасы этой ночи прошли без следа, и им обоим весело и легко было идти по белой дороге, ярко освещенной луной, между темными кустарниками, от которых уже тянуло утренней сыростью и сладким запахом освеженного листа. В кофейной «Илдыс» Ибрагим встретил мальчика с укоризненным шепотом.
«Исто тесесляйся, мальчик! Сто тесесляйся! Вай-вай-вай! Нехорошо!»
Сергей не хотел будить дедушку, но это сделал за него Арто. Он в одно мгновение отыскал старика среди груды валявшихся на полу тел, и прежде чем тот успел опомниться, облизал ему с радостным визгом щеки, глаза, нос и рот.
Дедушка проснулся, увидел на шее пуделя веревку, увидел лежащего рядом с собой покрытого пылью мальчика и понял все.
Он обратился был к Сергею за разъяснениями, но не мог ничего добиться. Мальчик уже спал, разметав в стороны руки и широко раскрыв рот.
Слушали девятую, заключительную серию моноспектакля Альберта Филозова «Белый пудель» по одноименному рассказу Александра Куприна. Композитор Андрей Попов, режиссер записи и монтажа Наталья Замиралова, продюсер Ольга Хмелева.